говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. У микрофона Елена Рыковцева. А в гостях у нас Леонид Млечин. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Леонид – автор многих книг. И последняя из них носит такое яркое и довольно страшное название «Третья мировая война». Ну, название страшное. Первая половина, вторая половина внушает надежду, что не все потеряно. Можно ли ее остановить, спрашивает Леонид Млечин, который не носит книжек с собой в студию. Леонид, почему?
Ну, блин, это раньше... Ты когда дарил книгу с автографом, ее с благодарностью ставили на полку. А сейчас у большинства людей дома книг вообще нет. Ты даришь книгу, они смотрят, знаешь, что делать. Выбросить неудобно, ты написал, значит, ты человеку делаешь неприятность. А я стараюсь хорошим людям доставлять удовольствие.
Да, поэтому мы не можем вам ничего сейчас показать от того, что Леонид такой продвинутый, и он думает, что от того, что нам покажут книгу, вторгнет нас, как сказать, не в транс, что ли, а в такое глубокое изумление, зачем нам эта бумага. Поэтому нам остается еще раз назвать эту книгу «Третья мировая война. Можно ли ее остановить?» И вы нам просто поверьте на слово, что те же буквы написаны на обложке этой книги, которую нам сегодня не принесли. Теперь, если говорить совершенно серьезно, то, Леонид, ваше вступительное слово, с чем вы связываете угрозу, опасность Третьей мировой войны, ее возникновение на данном этапе. Вы же говорите абсолютно, это абсолютно современная книга на материалах сегодняшнего дня.
Да, и каждый день приносит такую информацию, или подтверждает то, что я написал, в Финляндии только что прошли выборы, на которых националистическая партия получает практически столько же голосов, сколько социал-демократы.
И при чем здесь мировая война?
Дело в том, что резкое наращивание ультраправых, националистических, неонацистских и популистских тенденций – это самый верный путь к войне, потому что он ведет к разъединению, к разрушению, к дезинтеграции, к нарастанию ненависти, злобы. Все то, что мы наблюдаем. Такого с послевоенные годы еще не было, такого чудовищного подъема национализма и антисемитизма. Антисемитизм – самый надежный индикатор этих настроений. Такого дикого подъема антисемитизма не было после 45-го года. И это свидетельство выброса колоссального этой злобной энергии. А мы видели в 30-е годы, что именно эта злобная энергия привела мир к войне. Это первое, что хотел сказать. Второе, исчезла прививка. Дело в том, что Вторая мировая, как катастрофа, постигшая все европейские народы, а Германию более всего, поскольку Германия пострадала больше всех, она была разрушена и почти перестала существовать как государство. Так вот, была прививка сделана. Такая от фашизма, от национализма. Эта прививка была сильная. Она привела к созданию европейских структур, Европейского союза, европейской интеграции. Европа, европейские ценности – это выдающиеся достижения. Так вот, мы сейчас видим, что прививка перестает действовать. Мы видим, как из Европейского Союза кое-кто пытается уйти, а сейчас кто-то пытается взять там власть. В конце мая, через месяц, будут выборы в Европейский парламент, куда надеются прийти ультраправые националистические партии. И вполне возможно, что они добьются большого успеха и займут очень видное место, какого у них нет сейчас, в Европейском парламенте. И тогда ситуация на континенте изменится.
Ну, давайте мы с вами вернемся к вашей же медицинской терминологии. Вы знаете, что, насколько я помню, может быть, я неправильно помню, но вот, скажем, прививка от кори. Ее же делают несколько раз в разных возрастах. Вы говорите, эта прививка перестала действовать, которая случилась после Второй мировой войны. Какой же должна быть следующая прививка? В чем она должна быть выражена?
Ужас стоит в том, что в таких случаях прививка едва ли... Да, может, почти хуже болезнь. Прививка – это война и катастрофа, которая за этим следует.
Прекрасно.
Поэтому я не вижу никакой возможности, никакой новой прививки я не вижу. Просто, может быть, повезет. При всем при том, Вторая мировая тоже могла не возникнуть, если бы на европейском континенте нашлись дальновидные политики, которые мудро действовали. Но сейчас мы пока не видим. Кроме того, это не ограничивается Европой. Мы видим подъем национализма повсюду. И у нас дома, в североамериканских Соединенных Штатах. Мы видим подъем невероятного исламизма, политического исламизма, радикализма в исламских странах, который является таким национализмом религиозным, что ли. В Англии это национализм экономический. Не имеет значения. Это стремление разъединиться, это ненависть к другим и готовность с другими разбираться любыми средствами. И это нарастает по всему миру. И странно, этого не замечать.
Я предлагаю потом на уже более конкретных примерах разобраться нам с вами, уважаемые зрители, и Леонид, не сгущаете ли вы краски. Но я вот хочу перескочить немножечко вот вперед к нашим слушателям и к нашим прохожим московским, потому что мы когда-то у них это старый опрос, как раз вперед не в смысле хронологическом, а вперед просто к заключительной мысли вашей книги, что если это будет продолжаться, может быть война. И вот мы их когда-то в ноябре, не так давно, но тем не менее не сегодня, когда-то спрашивали, боятся ли они большой войны. Давайте посмотрим их ответы и продолжим разговор.
Боитесь ли вы, что будет большая война?
Война вообще страшное дело. Это и с философской точки зрения, и с жизненной. Потому что вы сами понимаете, что жизнь, и зачастую, когда люди гибнут, то это затрагивает не только судьбу конкретного человека, но и судьбы приближенных к ним людей. Поэтому война всегда тяжело и страшно.
Нет, не боюсь. Ну, нет предпосылок для большой войны. Политические игры там, политические игры здесь. Она выгодна обоим, такая велотекущая война.
Ну, будет и будет, господи. Нам же президент обещал рай. Чего бояться-то?
Я считаю, что никакой войны не может быть, потому что мы единый народ. И великороссы, и малороссы, и белорусы. Но это немыслимо. Три брата вдруг начинают войну. Но это же ненормально.
Нет, не боюсь. Мне кажется, что развития конфликта не будет. Либо оно будет проходить как-то латентно, и это останется где-то в СМИ. А масштабного, на мой взгляд, точно ничего не будет. Потому что если бы оно и могло бы быть, то оно бы сейчас уже стало развиваться интенсивнее, и эта тема бы как-то сильнее развивалась в тех же изданиях.
Да. Ну, потому что у меня дети, внуки, переживают за них, что не дай бог, если что случится.
Ну, конечно, мы, советские граждане войны, всегда большой боимся. У меня много родственников живет на Украине. Конечно, мы очень переживаем. Ну и плюс некоторые средства массовой информации нагнетают обстановку.
Знаете, в России как бы люди же ко всему привыкли, мне кажется. И то, что говорится в СМИ, как бы одно, просто очень много провокаций. А в реале, как бы в жизни, на самом деле, люди заняты другими вообще проблемами. Такими обычными житейскими, которые с политикой мало пересекаются.
Опасаюсь, но не боюсь. Почему не боюсь? Потому что ее, скорее всего, все-таки не будет. Я думаю, что политики должны договориться. Опасаюсь провокаций со стороны Украины.
Понимаете, вот в этом опросе это немножко другая тема. В этом опросе звучит скорее подспудно политика России, конфликт с Украиной. То есть люди связывают, поскольку действительно крайне, прямо скажем, неприятная ситуация сложилась между двумя странами, военная, люди возможность большой войны связывают с этим. В голову никому не приходит, видимо, та мысль, которую вы пытаетесь донести до них, что если будет война, она будет связана не с конкретным конфликтом между двумя странами, вот на этой почве, которую мы знаем, она не связана с национализмом, она связана с территориальным вопросом. А вы говорите о том, что это будет явление, это явление, когда нацизм поднимает голову, оно каким-то образом вовлечет в войну всех и сразу. Так я вас понимаю?
Прививка. И вторая прививка, или одна и та же прививка от большой войны. На протяжении десятилетий руководства ведущих стран были люди, которые так или иначе пережили войну. Леонид Ильич Брежнев, что про него не говорили, прошел войну. Неважно, что в политотделе. Он видел, что происходило. Он искренне хотел мира. Сейчас у власти повсюду находятся молодые политики, для которых война – это что-то такое компьютерное. Они видели ее на экране. Киноэкране или в компьютер играли. И то, и другое не страшно. Поэтому обратите внимание, у нас не существует, у нас в мире не существует больше антиядерного движения. Вот годы моей юности сотни тысяч человек требовали ядерного разоружения, а теперь никто не требует. Исчез страх перед ядерным оружием. Даже обсуждается вопрос, что можно использовать в конце концов. Это такой эффективный метод. Ни один из политиков не говорит о том, что он против ядерного оружия. Никто не говорит, что я никогда не использую ядерное оружие. И мы периодически находимся на грани его использования. Индия и Пакистан находятся на грани войны в любую минуту. Вот совсем недавно между ними был конфликт, то есть запросто. Еще один шаг, и произошел бы обмен ядерными ударами. Пример Северной Кореи показывает, что как только государство создает ядерное оружие, оно обретает некую такую значимость, что никто не решается тронуть. Это не останется без последствий. Появятся новые ядерные державы. А когда ядерное оружие в руках есть, то в случае конфликта вот этого вот нарастающего нарастающего национализма, то есть ненависти всех друг к другу, может возникнуть момент, когда у кого-то не выдержат нервы, и не останется ничего другого, как нажать эту кнопку. Мы просто не отдаем себе отчета, как часто и легко это может произойти, если нет доверия. А доверие в эпоху такого роста взрывного национализма не может быть по определению.
Смотрите, вы сказали, вы начали с того, что вот Леонид Ильич Брежнев, он прошел войну, и это было прививкой или частью прививки. Но ведь немецкий народ прошел Первую мировую войну, такую тяжелейшую. Это время-то прошло совсем немного, поколение не сменилось, и это не стало прививкой.
Это немножко другая. Вторая мировая была страшнее. Вторая мировая закончилась такой катастрофой. Повторять ее те поколения не хотели. А сейчас это ушло.
Вы сейчас считаете, война что первая катастрофа не стала, поэтому ничего страшного, можно повторить, как сейчас пишут на машинах.
Немцам точно, хотя Германия проиграла, у них было ощущение, что они не довоевали. Там был особый случай. Дело в том, что немцам всю войну практически до осени 18-го года казалось, что они побеждают. Очень хорошо работала пропаганда. В принципе, они воевали на чужой территории. Им казалось, что они побеждают. А потом мгновенно фронт рухнул. Потому что они проиграли эту войну, и они не поверили. Такое не может быть, решили они. Это значит, что это внутренний враг сплотился с врагом внешним, и поэтому нас заставили выйти из войны. Мы ее не проиграли. Значит, раз мы не проиграли, это внутренний враг. Внутреннего врага нужно уничтожить. И нужно отомстить всем тем, кто с нами так поступил. Это такой особый случай. Поэтому страх перед войной был у англичан и французов. Это объясняет политику миротворения, над которой мы всегда издевались. Англичане потеряли в Первую мировую больше, чем вторую. И они смертельно боялись новой войны. И французы боялись, и не сопротивлялись в 40-м году. Это правда. Но Вторая мировая подействовала очень сильно. Мы помним, мы это видим. Это было при мне эпоха разрядки. Она была действительно искренне. Стремление избавиться от ядерного уже было искренне, потому что понимали его разрушительную силу. А теперь разговор о ядерной зиме просто отвергают. Говорят, это все такой придумок, это фейк. Ничего такого не будет, ничего страшного. Ну, вспомните Хиросиму, ну, нанесли удар по Хиросиму, поезжайте, посмотрите, как она расцвела сегодня и так далее. А я вот присутствовал на конференции такой, небольшой Люксембургский форум есть такой, там участвует бывший министр обороны, бывший министр иностранных дел и бывший министр обороны Соединенных Штатов Перри. Демонстрировал такой в компьютерном виде, что произойдет в случае войны между упоминавшимися здесь Индией и Пакистаном. Значит, огром сотни миллионов жертв в этих странах, и чудовищные перемены в климате на огромном регионе, что приведет к болезням, голоду, просто полной катастрофе. И он, как министр, рассказал, сколько раз в его бытности работы в Пентагоне возникала ситуация, когда казалось, что русские запускают ракеты. Он просто говорит, я только был назначен заместителем министра обороны. Звонок из Пентагона, и дежурный генерал говорит, наши компьютеры, система противоракетной обороны Северной Америки показывают, русские запустили ракеты. Говорит, я примчался, и мне этот генерал говорит, ну, мы понимаем, что, видимо, это не так, поэтому реакции не последовали, я не стал докладывать президенту. А почему не так? Мне это объяснил Перри. Потому что в тот момент отношения у нас с Москвой были хорошие. И не было, как мы считали, никаких оснований для такой возможности, для запуска ракет. А сейчас-то у нас отношения плохие, поэтому, не дай бог, происходит компьютерный сбой, а там у президента, как у верховного главнокомандующего, там 4 минуты на принятие решение. А отношения плохие, мы как бы враждуем. И что в этой ситуации может произойти? Вот сейчас, несколько дней назад, значит, сообщение, полностью прекращены все отношения с НАТО. Так? Потом у нас закончится действие последнего договора, который нас связывает с американцами. А в чем важность договора? Даже не в ограничении вооружений, а в инспекциях. Там полтора десятка инспекций. Это что означает? Наша группа в Америку приезжает. Приезжают в любое место. Пока, вот, поднимите крышку, покажите ракету. Успокаиваются. Все. Нету тайн никаких. Нету. Нет тайной подготовки к войне. Исчезнут инспекции. И всякий жест другой стороны будет восприниматься уже совершенно подросток, подозрительно. А что они там? Они готовятся ли к войне? Реакция всегда большая. И так далее. Быстрая эскалация происходит.
Вот если говорить о вашей книге «Третья мировая война», у которой в заголовке стоит, она структурирована так, что сначала историческая часть, потом современная часть. И в этой исторической части, правильно ли я понимаю ваш замысел, структурный опять же, что вы берете народы во времени Второй мировой войны, итальянский, испанский и немецкий, и вы пытаетесь показать предрасположенность собственно народа большую или меньшую к антисемитизму, к нацизму, к национализму. Так я понимаю?
Я хочу показать, как легко это происходит. Как только создаются определенные условия, из человека вырывается худшее. Человеку не надо стоять в нечеловеческие условия, из него вырывается ужасно. Как легко это происходит? А мне там разные истории. Там история Венгрии, там история других государств, там история Франции, коллаборационизма французского, охотного сотрудничества с немцами, национальный фронт, национальное движение нынешнее выросло не на пустом месте. Это те, кто когда-то в Виши прислуживал немцам, был готов с ними сотрудничать, кто помогал им, кто выдавал своих людей, кто сдавал их гестапо.
Степень-то разная в этих народах была, всех этих замечательных явлений.
Это правда.
Явлений.
Но этого было предостаточно. Мы не отдаем себе отчета в том, как много этого было, как, с какой охотой огромное число людей в этом участвовало. Мы удивляемся, от чего за Марин Ле Пен так много людей голосует. А тогда еще больше людей изъявило желание соучаствовать в этом. Это было родство взгляду. Любимый нами Жорж Сименон писал антисемитские, кстати, целые серии тогда, молодой еще был человек. Кстати, потом в романах это прослеживается. Так что у всего есть прошлое.
А его осудили за это? Вот вы говорите, что я, ну, конечно, я этого не фиксировала в его романах. Вы сказали, что какие-то подлецы и негодяи в его
это
романах
легко
были.
Это читается, да.
Это читается, да. Если вот, ну, это искать, это знать, что такое есть. Я никогда этого не видела, не замечала, но это меня как бы не оправдывает.
Я более чувствительный.
Но скажите, пожалуйста, этого я не знаю. Его осудили французы за то, что он сделал вот в этих 10 статьях?
Шарль де Голль, глава свободной Франции, прибыв в освобожденный американцами и англичанами Париж, сказал: французы, вы победили, вы разгромили немцев. Он сделал подарок всей Германии, вы победители. Поэтому там, конечно, кое-кого из коллаборационистов, ну уж совсем там Петена, Лаваль, еще кого-то наказали, но немедленно сократили. И разговор о соучастии пошел значительно позже, там, когда Клауса Барби арестовали и стали судить, и вдруг выяснилось, как Мусрат чувствовал с французами, когда Попона, бывшего префекта Парижа, арестовали, и выяснилось, как помогал гитлеровцам и так далее. Это французам очень не хотелось знать. Ну, что делать? Любимый всеми Франсуа Миттеран сотрудничал в Виши, и вовсе не был участником сопротивления, только потом вовремя перешел.
Рассосалось, можно сказать.
Да-да-да. Поэтому было сделано все, чтобы забыть об этом. Но душа-то не изменилась, взгляды-то как были, так остались. Прививки, вот, кстати говоря, во Франции, поэтому не было такой антинацистской прививки, как не было, скажем, ее в Восточном блоке, как не было в Восточной Германии, поэтому сейчас на Востоке Германии, Восток Германии оплот вот этой вот ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Восток, а не Запад. На Западе было, на Западе все-таки очень много старались преодолеть это прошлое. А на Востоке Германии расцвет этих партий. На Востоке Германии гоняются за иностранцами. На Востоке нацистские приветственные можно запросто увидеть на время митингов ультраправых.
Но вы когда анализировали и сравнивали народы и ситуацию в этих странах накануне войны Второй мировой, вы все-таки сделали для себя какие-то выводы, почему эти явления были концентрированнее, ярче и страшнее именно в немецкой нации, о которых вы говорите, и которые так опасны, и которые сейчас из поколения в поколение, не то, что пока передаются из поколения в поколение, но которые снова поднимают голову.
У каждого народа своя судьба. Неблагоприятное стечение обстоятельств, потому что события могли пойти иным путем, и Гитлер не пришел к власти, и они миновали бы это. Так и остался бы Гитлер лидером оппозиционной партии, даже не избранной в Рейхстаг.
Возможно было такое.
Вполне возможно. И страна миновало бы, потому что они из экономического кризиса уже вышли.
Это совершенно не проклятый народ.
Ничего,
был в этом смысле.
Таких не бывает. Да. Просто еще неблагоприятное стечение обстоятельств. Если бы немецкие коммунисты не слушались директив из Москвы, что главный враг это социал-демократы, и не вели бы ожесточенную борьбу с социал-демократами. Если бы немцы хотя бы немножко ценили ту демократию и свободу, которая пришла к ним в Веймарской республике, и если бы они тогда сознавали, какую замечательную жизнь они могли бы себе создать. Ведь сейчас, задним числом, мы смотрим, что Веймарская Германия была временем невероятного расцвета немецкой культуры и искусства, когда Берлин опередил даже Париж как культурная страна, как был невероятный подъем духовный. Они не ценили, им казалось, что ну уж это все не то, ну что это за республика там, боже мой, Курт Тухольский, по-моему, говорил, что я должен эту республику защищать, да она того не стоит. А потом, когда их посадили в концлагерь, расстреляли, они поняли, что они потеряли, уже было поздно.
Мы возвращаемся в сегодняшний день. У Леонида большое место в его книге посвящено анализу происходящего в странах Запада. Это именно страны Запада сегодняшнего. С этой точки зрения он смотрит на них, на расцвет национализма, нацизма, антисемитизма. Сгущает ли он краски, это решать жителям тех стран, которые в них живут. Мы сейчас покажем свой сюжет. Собственно говоря, это хроника происходящего ровно в том ключе, о котором пишет Леонид в этих странах. Смотрим.
Расцвет в Европе радикальных партий, по мнению Леонида Млечина, есть контрреволюция ультраправых сил, нацистов и националистов. Скрытыми расистами премьер-министр Великобритании называет членов партии независимости, лидер которой Найджел Фарадж, инициатор выхода Англии из Евросоюза. Он призывал англичан подняться с колен и жить самостоятельно, а также активно выступал против мигрантов. В Италии летом 2018 года победу на парламентских выборах одержали две партии – популистическое движение «Пять звезд» и праворадикальная «Северная лига». Члены лиги требуют запретить африканцам, азиатам и арабам переселяться в Италию. Федеральный секретарь лиги Матео Сальвини занял пост министра внутренних дел и пообещал вообще не пускать в Италию мигрантов, а также распорядился провести перепись цыган в стране и изгнать всех неитальянских цыган. На парламентских выборах в Швеции осенью 2018 года большого успеха добилась ультраправая партия под названием «Шведские демократы». Эта партия выступает против общеевропейского сотрудничества и мигрантов. При этом до осени прошлого года Швеция входила в число стран, принявших наибольшее количество беженцев. Известно, что почти пятая часть населения – иностранцы. Но шведские демократы обвинили мигрантов во всех трудностях. Во Франции националистические настроения не так сильны, но и у лидера Национального фронта Марин Ле Пен есть свои сторонники. Немецкая правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» появилась в 2013 году. Партия требует провести референдум, выйти из еврозоны и сократить полномочия Евросоюза. Сейчас эта партия вторая по популярности в стране, особенно на Востоке. Когда осенью прошлого года СМИ сообщили об убийстве немца-мигрантами, на улице Хемница вышли толпы неонацистов. По данным СМИ, некоторые даже выкрикивали нацистское приветствие Гитлеру. Самая масштабная акция националистов за последнее время прошла в ноябре 2017 года в Варшаве в День независимости Польши. В марше приняли участие около 60 тысяч человек. Тогда звучали лозунги «Смерть врагам Отечества», «Наш путь – национализм», а также «Помним о Львове и Вильно». Государственное телевидение Польши назвало этот марш «великим шествием патриотов». Спустя год, в преддверии марша в честь столетия независимости Польши, власти Варшавы пытались запретить акцию, что вызвало неудовольствие местных жителей. Марш снова прошел с участием ультраправых.
Я хочу для себя понять, в какой момент вы проводите черту, когда для вас то, что называется отдельные недостатки, ну, крайне неприятные, ну, выкрики, например, есть русские марши в Москве, на которых идут эти страшные женщины с плакатами «буквально бей того-то и того-то». У нас эти кадры тоже есть. В нашем бюро снимали, люди ходили. Это очень страшно. Но это в российской идеологии представляется как отдельные недостатки. Да, у нас есть такие люди, есть антисемиты, но это не является государственной политикой, это не является массовым явлением. Это не есть массовое явление. Почему вы считаете, что вот эти отдельные случаи выходок нужно уже вот обобщать до той степени, когда это может вылиться в военное противостояние? Почему вот вы придаете им такое значение?
Когда политическая партия становится второй по поддержке в стране, «Альтернатива для Германии» сейчас вторая, а может опередить христианских демократов. Вот предстоят земельные выборы в востоке Германии, они там просто придут к власти. Они могут сформировать земельные правительства. Запросто. Они могут прийти к власти. А один из бывших министров западногерманских говорил, просто называл их неонацистами, призывал голосовать против них. Они пришли к власти. Это люди, которые говорят, такого не звучало в Германии 45-го года. Мы должны уважительно относиться к вермахту, мы не должны забывать, как вели себя наши вооруженные силы, они возмущаются памятниками Холокосту и так далее. Это просто крайне правые. Они себя держат пока в определенных рамках, но эти рамки становятся все шире и шире. В Германии произошел мгновение. Вы знаете, некоторые вещи в Германии там 5 лет назад были невозможны. А теперь возможны, потому что появление этой политической партии в реальности. Она, ее представители выступают в парламенте, в Бундестаге. Они появляются на телевидении. Значит, это можно. Представьте, педофилы сидят поодиночке где-то тихо и затаились. А вдруг бы они включают телевизор и там скажут, педофилия – хорошая вещь. Как бы они приободрились, как бы они вылезли из всех нор. Вот это то же самое происходит. Как только люди видят, что, оказывается, можно высказываться, можно об этом говорить, вполне допустимо, выясняют, что поклонников множество, так они таились, молчали, жене муж говорили там. Подушку в рот засунув.
Почему я продолжаю задавать эти вопросы? Потому что, например, в качестве доказательства своих, вот, своей концепции вы приводите поведение немецкой полиции во время вот такого рода выхода, когда вся Германия или там весь Хемниц, весь немецкий город Хемниц.
Хемниц, выходит. Кстати, был Карл Маркштадтом в советском времени.
Да, 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 вот он вышел.
Это не помогло никак.
Вышел. Да. Если начать вот с этого, причина того, когда убивают русского или немца мигранты, к сожалению, в Якутии только что у нас, мы видели здесь в Российской Федерации, это же...
Мы не свободны от этих
чувств. Это всегда выходит больше, чем если бы убили того же мигранта. То есть или русский убил русского, или немец немца. Всегда. Это ничего с этим поделать нельзя. Всегда кажется более несправедливым, что ты приехал и еще и убиваешь. То есть это поднимает людей, конечно, живее, к сожалению.
Вопрос в том, какие лозунги произойдут. Если они тянут руку в гитлеровском приветствии и кричат «Да здравствует Гитлер!», это уже серьезная
вещь. Это серьезно, конечно. Но это, опять же, это может быть два идиота, три.
Не два.
Дурака. Нет,
не два идиота и не три дурака. Поведение полиции было понятно, потому что оно не чувствовало в них враждебный элемент. Там есть большие счеты у общественности к госбезопасности, Федеральному ведомству по охране Конституции, которое, оказывается, пронизало свои агентуры, ультраправые движения. Но ничего не сделали. И только сейчас, уже задним числом, после смены руководства, они говорят, что мы берем под контроль эту партию. А до этого не брали.
Смотрите, Леонид, вот вы поведение немецкой полиции вы объясняете тем, что она втайне сочувствует, поэтому она так себя ведет. Я все-таки попытаюсь по-другому на это посмотреть. Вот я только что была в Берлине. Я стою, это воскресенье, стою на остановке. Автобусы, самый популярный маршрут Берлина, там сотые, масса туристов, дети, бабушки какие-то. И вдруг мы видим, дождь идет, холодно очень. И вдруг мы видим, что небольшая группа мусульман, которые, ну, она протестует против того, чего мы понять не можем, потому что написано на языке, который никто из нас не понимает. Я не знаю этих языков, и не знают люди, которые стоят рядом со мной. Они стояли на, сначала они стояли на Александерплац, я их видела. Потом они решили выйти, пройтись по улицам Берлина ровно по тем маршрутам, где ходят эти автобусы. И полиция, ясно совершенно, что не было никаких уведомлений. У нас было расписание автобуса, что вот он сейчас придет. Но паралич транспорта, и они выходят на мостовую, полиция не предпринимает ничего для того, чтобы их остановить, призвать к порядку, сказать, что ну вообще-то здесь люди ждут, и вообще-то вы не предупреждали. Нет. У них крайне, мне кажется, терпимое отношение к любым шествиям, сборищам, маршам. Даже абсолютный паралич движения транспортного. Там стояла бабушка с ребенком, которая буквально плакала, потому что не могли, он мерзнет, не могут подойти такси туда, не может подъехать папа ребенка. Даже это вот не останавливает полицию от того, чтобы сопровождать, разрешать. Так у них принято.
Нет,
это терпимость к шествиям.
Это
к массовым.
Разные виды поведения. Одно мирное шествие, при котором никого не бьют и даже никого не оскорбляют. А другое, когда идут и кричат нацистские лозунги.
Но оно не сразу же было таким.
Достаточно быстро. Нет, вышли под этими лозунгами. Эти лозунги звучали среди выступающих. Там сразу появились эти самые замечательные молодые люди, которые кричат все эти лозунги. В этом вся беда. Вы понимаете, мне казалось еще несколько лет назад, что в Германии это невозможно. Потому что я побывал, наверное, во всех концлагерях Европы. И подъезжая, я всегда видел школьный автобус. И я всегда знал, что это автобусы с немецкими детьми. Мы снимали фильм про трагедию Мюнхенской Олимпиады 1972 года. Мы снимали там, и мы не могли работать, потому что каждые 15 минут подходила группа школьников, которым учитель рассказывал, что там произошло. Немцы приложили колоссальные усилия к тому, чтобы это все преодолеть. И выясняется, что этих усилий недостаточно, что появилось новое поколение, совсем уже молодое, которое не понимает, почему оно должно по какому-то поводу сокрушаться, которое не имеет никакого отношения, что все это было давным-давно. А сейчас кто-то мешает мешает им хорошо жить? И почему они должны за кого-то платить? И почему они самая замечательная, самая преуспевающая страна в Европе должны кого-то кормить? И так далее. И дальше вырастает мгновенно вот эта надстройка. В этом весь ужас. Я говорю, почему про Германию? Потому что это самое мое большое огорчение. Я-то как раз думал, что Западная Германия останется оплотом. Но я думаю, что после ухода Ангелы Меркель там очень многое изменится. Мы еще будем сокрушаться.
В ту сторону, о которой вы говорите.
Да, и сокрушаться, и горевать из того, что она ушла. Потому что милую даму, которая, АКК, которая ее сменит, называют там копией Меркель, ничего подобного. Она не копия Меркель. Она придется куда более жестких и нелиберальных взглядов. Она себе заместителя взяла, представителя довольно правой молодежной организации ХДС. Мы увидим большие перемены в этой стране.
Леонид, смотрите, вы в качестве объяснения мотивации этих людей приводите, даже если посмотреть по сценкам, которые вы слышите в Германии, вы описываете очень яркую сценку в баре в Берлине, как, или нет, это было не в Берлине, в баре вы сидите с двумя... С какими-то...
Это в Кёльне, по-моему, было.
Да. А, кстати, и не называется здесь город. Да, так что...
в Кёльне.
Да, вот теперь вы нам объясните, что в Кёльне. И все беды, которых, вот, которые сейчас свалились на немцы, эти люди, которые сидят в этом баре, мотивируют тем, что вот вы понаехавшими. Если вот и у вас прослеживается в мотивации появления этих партий, этих митингов, этой агрессии, понаехавшие, мигрантская тема звучит у вас очень мощно. Это совершенно понятно. Но вопрос у меня к вам. А если бы не было вот этой истории с Сирией, если бы ее не было, если бы мы эту составляющую убрали, что тогда?
Знаете, это была провокация. То есть это все копилось и существовало. А когда появилась проблема мигрантов, это все хлынуло, потому что вдруг появился повод, по какому можно высказаться, и это казалось совершенно естественным. Вот так вот человек таился, ему было неудобно.
То есть это было?
Это все было, все это копилось и складывалось. Ну вот, знаете как, вот ну, сидит педофил себе тихо дома и молчит, а вдруг по телевизору скажет, что можно. И он сказал, и вот все вылезли на улицу. Вот эта история оказалась очень трагической. Она трагична, между прочим, с двух сторон. С этой стороны стоит в том, что вылезло все то, что
вылезло. То есть это не причина, а повод.
Это повод. А второе состоит в том, что на территории Европы действительно оказалось большое число людей, приехавших из стран с тоталитарными, авторитарными, злобными националистическими режимами. Там тоже на Арабском Востоке злобный националистический режим. И вот этот набор идей они привезли с собой. Европейские ценности находятся под двойной атакой. С одной стороны, со стороны собственных правых, а с другой, это давит исламистские радикалы, которые тоже привносят с собой эту мерзость. И она становится все более распространенной. Ведь эти люди приезжают из государств, где, скажем, уничтожение евреев является просто официальной идеологией. И это они тоже проповедуют. И смыкаются. Между прочим, сотрудничество нацистов и радикальных исламистов тоже имеет свою историю. Ну, ко Второй мировой войне, когда радикальные исламисты поддержали нацистов, ждали Гитлера, помогали, чем могли. Великий муфтий Иерусалимский получал зарплату в Главном управлении имперской безопасности и вербовал мусульман в добровольческие подразделения войск СС, которые там отправлялись на Восточный фронт воевать против нас, против Красной армии, против югославских партизан. И так. У всего есть история. История. Надо только ее найти, и ты видишь, откуда это прорастает. Это родство душ, это родство взглядов. Поэтому европейские ценности находятся действительно под страшной атакой. И я с ужасом об этом думаю. Потому что Европейский Союз – это действительно оплот важных очень ценностей.
Ценности,
в современном
конечно,
мире.
Конечно, получается так, что человек, носитель, является одновременно носителем этих ценностей и одновременно чего-то очень страшного, внутреннего, исторического, которое только и ждало повода, чтобы проявиться. Так получается. Что-то европейский. Вы же описываете нормальных европейцев, у которых, да, чтут свои ценности. Но просто вот какой-то толчок случился внешний, и из них полезло совсем неценное.
Ну, они не влияют, это не, речь не обо всех, но их достаточно.
Ну, слава Богу, знаете, что вы это сказали.
Нет, конечно, разумеется, не бывает целиком народов преступных народов. Это смешная мысль. Но если в каком-то обществе определенные идеи становятся мейнстримом, если они звучат с экранов телевизора, если они произносятся политиками, то очень многие начинают их воспринимать как реальность, начинают в ком-то срабатывает, ага, я всегда об этом думал. Другой думает, ага, значит, надо к этому присоединяться и так далее. Процесс присоединения к жутким идеям в нацистской Германии происходил мгновенно.
Мы сегодня задавали прохожим вопрос. Это уже сегодняшний опрос, не старый, который мы проводили в ноябре, а сегодняшний. Мы спрашивали их, видите ли вы в мире расцвет вот нацизма, национализма. Посмотрим, что получилось.
Наблюдаете ли вы в мире реванш нацизма?
Вообще, я это постоянно вижу по телевизору. Ну, когда показывают Украину, и это преподносит нам как реванш фашизма. То есть выступление нацков, ну, их шествие с факелами, убийство журналистов. Ну, я считаю это проявлениями, в общем, какого-то такого рьяного национализма.
Я занимаюсь духовной практикой, у меня в основном друзья, как бы, ну, из другой сферы, как бы, мир, дружба, все остальное. Нет.
Особо не замечаю, но кажется, что, может быть, и есть такое даже, возможно.
Ну, скажем так, титульная нация как бы вперед, а всех, которые не титульная нация, их препоны им ставят. Ущемляют в правах. Это не то, чтобы сейчас, это просто волнами накатывает. Оно раньше было, сейчас будет. Потом зайдет, потом обратно вернется.
Конечно, не происходит. В связи с тем, что экономика мало развивается, молодежь выходит на улицы. И некоторые провокационные идеи, которые вбрасываются в общество, они питают эту неокрепшую среду, эту почву в сознании молодых людей. Опыта и знаний нет у них. Им навязывают определенные взгляды, определенные идеи, которые уже давно канули в историю. И их место рядом с прялкой и бронзовым топором.
Я скажу вам так, что в принципе в национализме нет ничего плохого. То есть когда человек ощущает свою нацию и так далее, и поддерживает ее внутренне, это нормально. Что-то напрягает, что-то внутри не так, и, видимо, эмоции уходят именно в эту сторону.
Ну, мне трудно сказать, насколько он происходит в мире, но, наверное, как ответная реакция на всевозможные миграционные процессы, на некие провалы такой традиционной либерально-демократической политики, возможно, да, такая тенденция есть.
Очень мало отвечали про Украину. Это просто какой-то поразительный вопрос. Нерепрезентативный. Вообще каждый должен был говорить, что, конечно, есть это вот у соседей. Странно, почему вы упустили Украину в своей книге? Я что-то ее не нашла.
Вы знаете, я не очень хорошо, конечно, знаю, что происходит на Украине, потому что я последний раз был там, по-моему, в 12-м или в 13-м году. Я плохо очень отношусь к Бандере и к его поклонникам, но я не думаю, что происходящее там можно назвать подъемом неонацизма и так.
Одним словом, люди что-то чувствуют, что-то видят. Они, может быть, вот видите, какая интересная реакция. Они, может быть, и не следят, но они чувствуют, что, может быть, не исключают этого.
Это то, что немцы называют Zeitgeist, то есть дух времени. Конечно, люди это ощущают, этот подъем национализма связан с огромным количеством процессов, которые происходят в мире. Да? Мир движется вперед, он страшно усложняется, он становится все более трудным. И одни люди, наделенные каким-то определенные качества, хорошо встраиваются в эту новую систему и достигают невероятный успех, а другие нет. Ну что, действительно, закрываются целые отрасли, перестают существовать целые профессии. Люди ощущают себя выброшенными из жизни, и они обижаются. Им кажется, что виноват кто-то другой. Конечно, но на этом Трамп стал президентом, на осознании многими американцами, что они обижены жизнью. Как ни странно, это просто в этой процветающей абсолютно стране. Но это действительно так.
Мы о мигрантах с вами поговорили, хотя этот разговор бесконечен, но, поставив запятую, я вернусь к еще одному вашему тезису о росте антисемитизма. Вы приводите какие-то, на мой взгляд, невероятные цифры. Тут снова нас рассудит аудитория. Кто прав, вы, который приводит их, или я, которая считает, что вы немножко сгущаете краски. Но я просто вот приведу эту фразу вашу. Треть европейских евреев подумывают об эмиграции. Без преувеличения, это новый исход. В Великобритании евреи составляют менее 0,5% населения страны, но страна переживает вспышку антисемитизма, поскольку почти половина жителей Великобритании уверена, что евреи слишком богаты и слишком влиятельны в сфере средств массовой информации. Французские евреи не чувствуют себя в безопасности и уезжают в Израиль. Впервые больше всего евреев эмигрировало из Франции. На втором месте Украина. Что, серьезно это все?
Это вопрос общественного мнения. Это изучение есть центры, которые изучают и ситуацию с антисемитизмом, и с национализмом. Это хорошо
проведенное.
Во Франции чудовищный.
До такой степени, что они боятся жить во Франции и уезжают, потому что боятся.
Это реальный исход. Сейчас в Израиле заметно присутствие французских евреев. Такого, конечно, никогда не было из Франции. Во Франции была самая большая еврейская община во всей Европе, там 500 000 человек, если я не ошибаюсь. А сейчас в Израиле просто заметно присутствие французских евреев, потому что французские евреи атакованы с двух сторон. С одной стороны, собственно, ультраправыми, а с другой стороны, радикальными исламистами. И там это довольно страшно. Недавняя вот история, по поводу которой сам президент Макрон высказывался, когда один из академиков, еврей по происхождению, подошел к желтым жилетам. Он заинтересовал, хотел с ними поговорить. Он услышал от них то, что услышал его отец, которого депортировали в вишистские годы. Пошел вон отсюда. Ну, я не буду продолжать дальше, что он услышал.
То есть Макрон извинялся, значит, это прецедент, который потряс нацию.
Конечно, он потряс. И такие прецеденты...
Так, слава богу, что он потряс нацию. Что это не рутина все-таки, Леонид?
Да, это каждый год происходит.
Но это же не рутина.
И до Макрона, и министры, и каждый раз они по этому поводу высказываются. Остановить это уже невозможно. Да, это делает честь президенту Макрону. Да. Я отношусь к нему с огромным уважением. Он действительно замечательный политик. Он один из столпов сегодня европейских ценностей. Без всяких шуток это я говорю. И он делает, что может. Но есть процессы, которые остановить невозможно. Процесс роста антисемитизма носит взрывной характер. Вот сегодня как раз утром читал этот опрос общественного мнения в Германии, где взрывной подъем антисемитизма. Где точно его вот как бы не было. Или во всяком случае...
А как он проявляется? Что, как им ставят вопрос эти опрашивающие социологи? Как они
видят? Это есть целые методики, очень, очень хорошо продуманные и помогающие понять, что человек имеет в виду. Это не так сложно на самом деле.
Поразительная информация, да. Что французы эмигрируют в Израиль, потому что им тревожно, да, во Франции.
Уже несколько... Там же был целый ряд убийств евреев, потому что они евреи. Потому целый ряд нападений на евреев, потому что они евреи. А верующий еврей не может появиться в кипе на улице. Ему будет... Он не может появиться в кипе на улице Берлина теперь. Эти истории известны, это очень плохо заканчивается. Дети еврейские не чувствуют себя уверенно в школах. В Германии еврейские объекты охраняются полицией. Это не от хорошей жизни. Отравляются полиция, как будто военное время. Это довольно неприятно.
Ну, а это с чем вы связываете? Вот это с чем вы связываете? Вот то, чего не было, этого же действительно не было.
И это вдруг... и есть проявление злобного национализма, который всегда формулирует для себя несколько постулатов. Один из ключевой стоит в том, что в моей жизненной сложности виноват кто-то другой. Мы даже это знаем. Это ли мировое правительство, мировой сионизм, финансовые круги, там Сорос, неважно кто. Это вот чужие люди, которые захватили мои деньги, которые лишили меня работы, которые прислали сюда иностранцев, чтобы не просто захватить мои рабочие места, но еще и мою культурную идентичность разрушить и так далее. На этом построил свою избирательную кампанию премьер-министр Венгрии Орбан, который надеется возглавить фракцию ультраправых в новом составе Европейского парламента. Он просто построил избирательную кампанию на антисемитской кампании, направленной на Джорджа Сороса. Это он, который получал стипендию, чтобы учиться. Сорос как-то помогал его партии. Джордж Сорос, который пережил нацизм, считал своим долгом помогать родной стране, там, медицине, еще что-то. Его превратили в вот это вот олицетворение, вот этот злобный еврей-миллионер. Это худшая такая антисемитская картина, унаследованная со времен нацизма. Ее давно не было в Европе. Ее с 45-го года...
Карикатура вот
это. Не было этих фотографий, не было этих карикатур с 45-го года. А в Венгрии они были. Вот недавно была эта избирательная кампания. Антисемитизм не сам по себе страшен, естественно, но это точный симптом.
Потому что мы с вами понимаем прекрасно, откуда взялся этот всплеск антимигрантских настроений. Вот эта фобия...
А это сразу вот открыло все то, что человек внутри-то всегда знал.
Открыло это что? Что именно открыло вот для антисемитизма?
Да он всегда знал, что кто-то, что у Мерседес у соседа, потому что сосед еврей,
да,
или работает на еврей, или скрытый еврей, или у него жена еврейка.
Очень много лет,
конечно, а теперь можно. В этом вся штука. Вот это перелом и произошел, а теперь опять можно. Поэтому я и говорю о таком злобном и взрывном характере национализма. И этот процесс, он неостановим, потому что люди требуют чего-то. Они начинают возмущаться.
Но он остановим довольно страшно, как вы сказали в начале разговора, он остановим только еще одной войной, которая и другой прививки. Вот мне даже интересно, вы, конечно, у вас такая довольно апокалиптическая книга, вот эта вся, она очень тревожная, она вся об этих тенденциях, явлениях. Но знаете, у вас одна пессимист? Единственная фраза, вообще только одна оптимистическая фраза. Как же, и что же вы, это прям вот концовка книги, это не детектив, поэтому нельзя сказать, это нельзя назвать это спойлерством, чем заканчивается эта книга, но вы задаете такой вопрос. Тяга к такой идеологии будет расти. Что остается делать? И дальше такой, ну, вялый совет. Возможно, напоминать, что главными жертвами ультраправого национализма становятся страны, в которых фашизм торжествует. Ну, это философия скорее. Все-таки не представляю себе, чтобы реально практически человек, который обуреваем идеями реванша, национализма, антисемитизма, думал, плохо же аукнется моей стране, если я буду таким гадом и фашистом.
Нет, к этим людям обращаться бессмысленно, но помимо них...
А кому же вы это обращаете?
Но они не являются большинством пока еще ни в одной стране. В этих странах есть люди, которые придерживаются нормальных взглядов или еще вообще не решили для себя. И для них напоминание о том, что больше всего от Второй мировой войны пострадала та страна, которая это начала, возможно, является полезным. А может быть и нет. Я же ведь не знаю, что делать. Если бы я знал, что делать, я бы по другой части работал. Я бы не книжки писал, бы политикой занимался. Я не знаю. А вы сказали насчет грустно. Знаете, кто такой пессимист? Это хорошо информированный оптимист.
Мы сегодня вашу книжку не читали, и только мы, как сказать, анализировали какие-то явления, которые вы здесь подметили, о которых вы пишете. Но вот одну вещь я хотела бы, чтобы вы рассказали именно из книги нашим слушателям. Это два случая. Вы рассказываете в этой книге два случая давления на вас, как на журналиста, из иностранных посольств с тем, чтобы вы пересмотрели свою политику и свою оценку происходящего в этих странах. Вот вы, пожалуйста, поделитесь.
Ну, один был случай такой естественный. Мы сняли фильмы о великих вождях Северной Кореи, и эти замечательные люди обещали меня убить. Они были огорчены рассказом. Мы там рассказали просто историю.
Такие простые ребята убить, да и...
Просто рассказали реальную историю. Дело в том, что там есть такие мифы о том, что там Ким Чен Ир, это отец нынешнего президента, он родился там на горе Пэк, то на самом деле родился в Телевятском под Хабаровском, где папа его служил в 88-й стрелковой бригаде. Ну, и так далее. Да, ничего приятного. В общем, что-то особенное, но что-то было неприятно. Но это я как раз понял, зная Северную Корею, я там был. А вот совсем недавно я был потрясен.
Я добавлю к вашему случаю Северной Кореи. Я прекрасно помню в 86-м году, какие колоссальные неприятности были у Александра Маслякова с этим же посольством северокорейским, потому что одесская команда выполнив какую-то там миниатюру, сказала, а вот посмотрите на статую Samsung, разрывающий пасть Ким Чен Ыру как раз. И, конечно, это было в прямом, тогда этот КВН-шоу еще только начинался в прямом эфире, после чего больше он в прямом эфире не шел, и колоссальный был скандал с посольством Северной Кореи.
Ну, от северных корейцев ждать ничего нового не приходится.
Ничего бы нас не удивили.
А вот недавно я был потрясен, прочитав, значит, протест польского посольства по поводу моей статьи в «Новой газете», где речь шла о том, о чем мы с вами говорили. В частности, я писал об этом марше националистическом, который шли они от памятника Романа Дмовского. Роман Дмовский, деятель предвоенной Польши, злобный националист. И польское посольство выразило свое раздражение. Я был потрясен. Ну, во-первых, самим фактом, что посольство получает журналисты, во-вторых, что они считают все это нормальным, это, конечно, свидетельство тех процессов, которые происходят в Восточной Европе, где чудовищный тоже подъем национализма, поскольку там еще и даже прививки-то не было в свое время. Потому что какая может быть прививка против тоталитаризма, если они сами жили в тоталитарных государствах? А в Польше нет евреев, там есть антисемитизм без евреев, тоже отдельное такое явление невероятное само по себе. Они еще ввели закон, запрещающий, значит, трактовать историю. Хорошо, хоть их заставили отменить уголовное наказание за то, что не так оценивается история, как им нравится. Ну, вот это все следы того, о чем мы говорим. Просто
и они были возмущены чем?
Вот тем, что я описал, что у них была демонстрация злобная, националистическая, что звучали лозунги немыслимые в сегодняшней Европе.
Ну, это очень странный эпизод. Я почему и хотела, чтобы вы о нем сказали подробнее, потому что это странно в современном мире, в котором есть там, не знаю, Твиттер, живые трансляции, стримы. Вдруг журналист пишет то, что видели все, весь мир.
Да, это по телевизору показывали.
И это отреагировали, наверное, тоже очень многих странах, почему нужно было вот такую претензию предъявить. Это просто удивительно, она смотрится.
А это и есть свидетельство того, что происходит. То есть, знаете, националист же не терпит, когда ему говорят, что он националист. Националист не терпит, когда обсуждают его поведение, не терпит, когда ему говорят, что он делает. Это не, полная нетерпимость. Национализм – это полная нетерпимость.
А вы не оправдываете вот нацию, которая, ну, не то, что они не запреты накладывают, но им это неприятно, тем, что им действительно неприятно об этом. Они не хотят об этом вспоминать. Вот вы пишете о своей книге, в своей книге о поляках, о евреях, о том, как они поучаствовали. Но действительно, не, то есть, конечно, урок, все понятно, урок истории нужно, но каждый раз об этом им тыкать в фильмах, это тоже им не очень нравится, в фильмах, в спектаклях. Но вот в таких статьях, ну, не хотят. Ну, болезненно. Вот пожалеть не надо.
А нет никакого иного способа бороться с национализмом, как не вспоминать о том, к чему он приводит и как он реализуется. Но нет, не придумано никакого другого лекарства. Именно потому, что они не хотят об этом вспоминать.
Ну, обидно. Понимаете, что в чем их обида? Вот как я понимаю эту обиду, те же поляков, что этим занимались, опять же, это как сказать, отдельные уроды, отдельные изгои, я не знаю, как сказать еще про этих людей, которые этим занимались годы войны, а ощущение возникает, что вот вся нация такая. И поэтому они как-то хотят это ощущение смикшировать.
А в Германии тоже отдельные уроды. Не все служили в концлагерях. Некоторые были врачами. Некоторые работали на заводах. Все вместе соучаствовали в этом. Это куда более сложный вопрос. А потом там история антисемитизма не исчерпывается коллаборационизмом. Там были еврейские погромы без участия немцев и после ухода немцев. Там была злобная антисемитская кампания 68-го года, когда все выплеснулось, когда остатки евреев, те, кто остался жив странным образом, еще остался в Польше, изгнали из страны. Польские евреи после Второй мировой войны не хотели возвращаться в Польшу. Они не хотели, значит, это были соседи, которые страшно, их ненавидели, было просто страшно. Они скопились в лагерях беженцев. И это был один из моментов, почему был создан Израиль. Один из ключевых моментов. А что делать с сотнями тысяч беженцев, которые не могут вернуться домой? Они не могут вернуться домой, потому что они не могут жить рядом с соседями, которые их выдавали немцам.
Ну а вы-то сами тогда как объясняете появление этого закона, от которого они в конце концов отказались? А чем вы это объясняете? Почему
он появился? Да, это понятно. Мы тоже пытаемся время переписать историю. Конечно, подходя к зеркалу, я в свои годы понимаю, как никто. Хочется выглядеть красивым. Но не всегда получается. Тогда ты меняешь зеркало. Есть два варианта. Или там пойти на улицу, заниматься гимнастикой, там еще чем. Или зеркало сменить. Меняется зеркало, принимается закон. Велят говорить только так.
Считаете ли вы сам факт отмены такого закона, вот признание ошибки, тем, что вот в Польше стали думать, как вы, что опасно отказываться от прошлого, опасно забывать, и это может действительно плохо очень кончиться в будущем, если забывать прошлое. Вы считаете, что они
нет,
поэтому?
Нет, просто Польша тоже зависима от внешнего мира, и внешний мир пока еще в состоянии оказать хотя бы на кого-то какое-то влияние. Реакция в Соединенных Штатах была жесткая, поскольку Польша зависит от Соединенных Штатов, то пришлось учесть этот компонент. Нет, ничего эти люди не передумали. Как думали, так и думали. Еще, думаю, еще и озлобились дополнительно.
Вы хоть что-то хорошее-то скажите под конец.
Я не по этой части, Леночка. В этом стоит ужас. Я вообще удивляюсь, что меня еще куда-то приглашают. Всегда рассказывают только о грустном и тоскливом. Я предлагал какой-то одной радиостанции вести эротическую программу. Не захотели.
Но Третьей мировой войны не будет на почве расцвета национализма, антисемитизма и нацизма все-таки?
Один из моих любимых политиков сказал, нет специалистов по будущему. Есть по прошлому, и то плохие. Да.
С нами был хороший специалист по прошлому, Леонид Млечин. До свидания.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.